Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших передач «Тайны Вечной Книги». Продолжаем путешествие в себя. Как всегда, вместе с вами доктор Михаил Ракман. Здравствуйте.
Да, добрый день.
Сегодня мы начинаем новую главу, которая называется на иврите «Толдот». На русском это «Поколение», наверное, да?
Да, «Порождение», «Поколение».
«Порождение».
Потомство.
Получается интересная штука. То есть мы уже об этом немножко говорили, но все повторяется. То, что было и с Авраамом, происходит и с Ицхаком. Жена не может родить, и начинается просьба. Что такое вот эта невозможность Ривки в данном случае родить?
Самое простое для меня это, конечно, объяснять чистую механику.
Зерампин, Малхов.
Да, да, да. Да, в физическом языке
нет,
кабалы,
это, я прошу,
как если можешь... соединение и разделение сил, которые управляют всем. Это самое простое, потому что это самое четкое, научное, обоснованное, где можно все измерить, все назвать своими определениями, и нет никаких уже проблем, сомнений, что ты там сказал или что ты себе представляешь. Если это перевести такой промежуточный язык, что ли, но не вот этот аллегорический, в котором выступают как бы герои на сцене театра, а смотреть, что они играют по замыслу своего там великого режиссера, то получится, конечно, совсем иная картина. То есть силы, которые управляют человеком. Весь этот театр находится внутри человека. И силы, которые управляют им, они называются вот этими именами. И, конечно, эти силы проходят постоянно кругообороты. Возвышение все больше и больше, они все время формируются во все больше и больше связи между собой для того, чтобы довести в итоге всего этого человека, все это существо, все это творение к подобию Творцу. Поэтому то, что переживает Авраам со своей Сарой там, и с потомством, и потом Ицхак со своей женой, да, и с потомством, и Яков со своими женами, и с потомством, и так далее. Все это просто ступени возвышения одной простой единой души. И в каждом человеке она такая же. И каждый человек проходит в себе, внутри эти все метаморфозы.
То есть это как колесо, которое, да, все время...
Да. И, но оно крутится. Оно крутится,
движется,
но оно движется вперед, как обычное колесо.
То есть та же точка, она возвращается.
Несмотря на то, что возвращается, она все время движется в таком возвратно-поступательном движении.
И телега движется.
Да, да. Так вот, об этом нам и говорится. Как на следующем этапе происходит то же самое, что произошло на первом этапе. И на последующем, До окончания всех этих этапов, когда человек, который прошел все их, становится при этом полностью подобным Творцу.
То есть въезжает в Эрец Исраэль, да?
Не только въезжает, он ее осваивает. Эрец – это слово «рацион», «желание». Исраэль Ешаркель прямо к Творцу, то есть его желание внутреннее становится полностью подобное Творцу, когда вначале оно было абсолютно ему противоположно. И все вот эти вот возвратно-поступательные движения, кругообороты жизней, ступеней, они все только для того, чтобы достичь этого состояния.
Они прекращаются там?
Конечно. После того, как человек закончил всю свою работу, все свое уподобление Творцу, то, естественно, все изменения заканчиваются. Ничего больше делать. Становишься абсолютно исправленным, абсолютно слитым, уподобленным Творцу. И все. После этого существует какая-то другая вообще... работа, изменения, преобразования. Да, мы о них ничего не знаем, потому что там совсем другая философия, другое понимание, другое ощущение и другого мира совершенно. То есть совсем другой уровень, другое измерение.
Интересно, что
о котором мы не можем даже сейчас представить, как там мы существуем в том измерении. Видим, чувствуем, понимаем, общаемся. Есть ли вообще все эти ограничения, то, что есть сегодня в нас? Есть ли вообще такие понимания, как я, и внешнее окружение меня, или все это внутри? То есть там совершенно все как непонятно.
Но вам интересно вот заглянуть туда вообще? Вот вам?
Откровенно говоря, нет.
Почему?
Потому что...
Я горю желанием.
Да?
Я бы хотел.
А что значит горю желанием, если у тебя от того состояния нет ничего сейчас? Поэтому... Это просто какое-то искусственное любопытство. Я не горю желанием. И у меня наоборот есть огромные четкие желания, четкие определения, понимания того, что я должен сделать сейчас, чтобы достичь следующего этапа. Понимаешь, ну вот как соловья баснями не кормят. Мне надо сейчас вот какой-то нормальный сэндвич, понимаешь, а ты мне предлагаешь потерпи, допустим, недельку, и ты покушаешь первоклассный обед. Это меня не устраивает.
То есть вы за продвижение по ступеням?
Я только лишь. Поэтому-то и называется это, видишь, как называется наша недельная глава. Поколение. Потом, все время идти шаг за шагом.
Прежде чем мы начнем эту главу, скажите, пожалуйста, что такое бездетность вот этой жены, в данном случае Ривки? Что такое постоянная бездетность жен?
Они все бездетные, потому что человек начинает с того, что его желание, оно не приспособлено к духовному развитию. Оно не может породить следующую ступень. Поэтому он называется бездетным. То есть его желание, его жена, но он не в состоянии ничего породить, надо ее исправить. И вот поэтому рассказывается в каждой главе, каким образом справляется это женское желание, и оно становится уже детородным.
Ну, начнем тогда читать.
Пожалуйста.
Начали с бездетности, и вот что происходит дальше. «И молился Ицхак Богу о жене своей, так как она была бездетна. И Бог ответил ему, и зачала Ривка жена его, и толкались сыновья в утробе ее. И сказала она, если так, зачем же я молилась? И пошла вопросить Бога. И сказал ей Бог, два племени в чреве твоем, и два народа разойдутся из лона твоего, и народ народа сильнее будет, и старший будет служить младшему. И настало ей время родить, и вот близнецы в чреве ее, и вышел первый красный, весь как плащ волосатый, и нарекли ему имя Исав. А затем вышел брат его, держась рукой за пяту Исава, и нарекли ему имя Яков».
Потому что пята называется Икев, поэтому назвали его Яков.
А, Икев, это он держится
да,
за пятку.
Да, держащийся за пяту своего старшего брата. А старший, он хотя и родился, но в принципе, да, действительно, младший, он важнее старшего. Не потому что он важнее, он на самом деле не важнее, но он определяет все исправление. И поэтому старший зависит от младшего. Что здесь происходит? Ну, разница-то между ними, мы знаем, она практически одинаковая. Как только появился один, появился сразу же после этого и второй. Вот. То есть первым рождается эгоистическое желание человека, называемое Исав. Поэтому он и называется волосатый. Волосы, видишь, тут необходимо знать все-таки что-то из иврита. Потому что волосы – это от слова «саарот», «суэр». То есть он желающий, сгорающий от желания, от эгоистического желания – насладиться, наполниться. Очень большие, хорошие желания сами по себе, но они еще не исправленные. И поэтому весь он в этих желаниях, поэтому называется волосатый. А второй рождается...
Но он еще и красный, я хочу
сказать. Да, и красный.
А что значит красный?
Красный – это то есть желающий получить свет хухма, то есть весь свет наполнения, наслаждения. Вот. А второй, он гладенький, чистенький. То есть в нем нет желания особенно. Эгоистических желаний особенно нет.
Ухватился за пятку и
вышел. Да, он, вот, именно вот таким образом он выходит. То есть он рождается, потому что, в принципе, он нужен первому. И мы это видим впоследствии, когда они встречаются между собой. И когда Исав продает Якову за чечевичную похлебку, ну якобы за да, свое первородство. То есть зачем мне быть первым с моим эгоистическим желанием, в которое я ничего не могу получить? Весь свет этого мира, все эти проблемы этого мира, все это наслаждение этого мира, это только мне во вред. Потому что мой эгоизм обращает все, что есть вокруг меня и самого меня, просто во зло для меня и для других. И в итоге я, моя жизнь хуже смерти. Опустошение, войны, всевозможные проблемы, в которые я вхожу.
Это мысли Исава.
Это мысли Исава. Это наше поколение, особенно это, в особенности это и раскрывает. То есть, зачем мне вся эта жизнь, если я нахожусь в такой природе, в таком состоянии? Это то, что говорит Исав Якову затем. Вот. А Яков, у него нет таких огромных желаний. И поэтому он может исправиться. И поэтому у него спокойное такое, он не рыщет по полям в поисках там дичи. Понимаешь, этот обязан поймать что-то мясное, съесть. А этот нет, этот спокойно сеет.
Учится.
Да, учится. Занимается такими более мирными делами. Просто различные свойства в каждом из них находятся. И хотя самое главное свойство – это все-таки свойство Исава, огромное желание насладиться, получить, завоевать, управлять и все прочее.
Природа человека.
Да, природа человека. Но если она не будет исправляема с помощью природы Иакова, то, конечно, это только во вред нам. И поэтому после того, как развивается вся природа Исава до его максимального значения, вот как сегодня мы испытываем в нашем поколении, что мы уже полностью разочарованы в этом эгоизме, он ни к чему нас, кроме как к плохому, ни к чему не ведет. Теперь мы находимся в состоянии, когда мы готовы осознать и понять, что нам необходимо свойство природы Иакова. Что если мы хотим правильно жить, просто выживать, и даже, может быть, сверхвыживать, ощущать свою жизнь полной какой-то, полноценной, имеющей какую-то перспективу, то мы для этого должны жить не со свойством Исава, а со свойством Иакова. То есть сейчас период, когда мы должны принять на себя свойства Иакова, а потом вернуться к свойствам Исава, но уже, так сказать, держать за его пятку. То есть окончание, там, где кончается Исав, там начинается Иаков. Окончился вот этот Исав сейчас в нашем поколении. Мы убеждаем сейчас, что мы находимся в бесперспективном развитии. Вот сейчас нам надо начинать развивать Иакова в себе. Сейчас. Это временно. А потом мы снова возвращаемся к Исаву, используем весь его эгоизм, но уже с методикой, уже с направлением, уже облаченный в философию, в понимание Иакова. И так вот вместе они продолжают существовать. Не один вместо другого, а уже вместе. То есть сначала Исав до нашего времени, сейчас наступает время Иакова, взять из него его методику и потом их оба соединить.
Методика Иакова, вы сейчас назвали это методика Каббалы. Собственно, это да. Методика Иакова.
Нет, методика Каббалы – это методика Иакова, его... и затем и с помощью Иакова исправление
всех его последующих,
да.
Сыновей всех его, да?
Угу.
Продолжим читать. Тут у меня, конечно, есть вопросы. Например, их называют близнецами. Специально говорится, и близнецы они.
Ну, конечно, потому что появились страузы один за другим.
Они похожи должны быть, если они близнецы, по идее. Или это не обязательно?
Ну, ты видишь, что они противоположны.
Но сами когда-то говорили, что близнецы, в принципе, даже если они находятся в разных странах, вдруг начинают чувствовать одно и то же состояние.
Они абсолютно противоположны друг другу. В этом они тоже близнецы, ты понимаешь? То есть у них буквально зеркальное отражение. И поэтому их в будущем объединение между собой дает совершенство. Ну, то есть не Якова и не Исава, а среднее между ними. Когда каждый пользуется полностью своими свойствами для того, чтобы восполнить другого. Яков без Исава, он маленький, он ни на что не способен. У него есть только идеи правильные, реализовать он их не в состоянии. Исав без Якова – это дикий зверь.
Только разрушает.
Он сам себя разрушает и в итоге несчастный. И поэтому, когда они начинают осознавать вот эту вот неполноценность обоюдную и соединяться вместе, это наше еще будущее состояние. Не сегодняшнее. После того, как мы освоим Каббалу, освоим метод Иакова, после этого мы придем уже к правильному взаимодействию всех людей в мире, и тогда мы соединим вместе эти оба свойства. Тогда наступит именно вот это вот благое состояние человечества.
Вот я вас слушаю, у меня такое ощущение, как много открытий вот в этом исследовании этих двух братьев, так скажем, этих двух.
А в них и заключается вся природа нашего мира, вообще всех миров.
Только обратить внимание на это, и уже сразу просто законы начнут
сыпаться. Отсюда все исходит. Потому что от них-то все и породилось. От этих двух сыновей.
Ицхак же был 60 лет при рождении их. И выросли дети. И стал Исав человеком.
То есть Ицхак был на уровне бины. Самых 60. Это уровень самой высшей бины. То есть абсолютно выше всех эгоистических свойств. Поэтому мог породить и того, и другого. Гарда бина называется в Каббале.
И выросли дети. И стал Исав человеком, сведущим в охоте. Человеком поля. А Яков человеком смирным. Жителем шатров. Мы добавляем тут еще жителям шатров. Что такое житель шатров? Вы сказали, он смирный. А что такое житель шатров?
Он всегда находится в оболочке, в намерении отдачи.
Окруженный как
да,
бы шатром.
То есть, естественно, поскольку это явление в нас тоже, оно эгоистическое изнутри, но оно является все время дом, оболочка, вот этот кораблик Ноаха.
Как в чреве матери.
Да, вот матка матери, это все свойства бины. Поэтому Яаков, он таким образом характеризуется.
Ицхак любил Исава за то, что охота на устах его, а Ривка любила Якова.
Да.
Тут идет
потому что Ицхак знал, что будущее, оно, в принципе, в желаниях
эгоистических.
Этот эгоизм, он является всей материей нашего мира. И правильное его использование, правда, должно быть. Но, в принципе, без него нет творения. Ради него все и создавалось. А Яаков является всего лишь как инструментом его исправления. Поэтому Ицхак относительно Авраама, он является уже более эгоистически продвинутым. В нем внутри есть весь этот эгоизм, он над ним, над всем возвышается, поэтому он достигает уровня 60 лет. 60 – это уровень абсолютно полной бины, полного свойства отдачи, даже надэгоистического. Поэтому он понимает всю перспективу Эйсава, эгоиста большого, который в будущем исправится и будет действительно велик. В то время как Яаков, он маленький, он слабенький, он всего лишь, у него маленькие и слабенькие эгоистические свойства. Альтруистические, да, но они совершенно не подходят для Ицхака, потому что Ицхак – левая линия, он все-таки основатель эгоизма. Из него исходит в дальнейшем эгоизм, из Ицхака. А мать Ривка, она, конечно,
любит
Яакова.
Яакова.
Да, потому что исправленная часть – это Малхут, она, естественно, тяготеет к тому, кто ближе к ней.
Это Ривка
исправленная. Менее эгоистичный. Ну, как в нашем мире мы видим, что чем меньше ребенок, тем его больше любит мать.
И чем тише ребенок, тем его больше любит мать.
Да, то есть он естественным образом зависит от нее, и поэтому вся любовь ее к нему.
Дальше наступает вот этот вот момент, когда продается первородство. Но прежде этого я, честно говоря, заглянул в великий комментарий. Может быть, вам будет интересно. Здесь произошла такая интересная штука.
Великий комментарий – это книга, которая написана где-то 3500 лет назад.
Да, не менее, мы говорили, важный источник, чем письменная Тора. Там произошла такая интересная вещь. Вот я зачитаю. «Скончался Авраам. Ицхак сел оплакивать своего отца, а Яаков стал готовить ему чечевичную похлебку». Оказывается, что это при смерти ближайших родственников готовилась именно эта похлебка. «Несчастье не взволновало только одного человека в доме – Исава, который остался совершенно равнодушен к происшедшему и, как всегда, ушел в поле охотиться. В тот день Исав совершил два тяжелейших греха. Соблазнил обрученную девушку и убил царя Немрода». Убийство произошло так. Охотясь в поле, Исав увидел царя Немрода в окружении воинов. На Немроде была легендарная одежда с прекрасным изображением животных.
Это еще от Адама, которого он получил.
Это... Да? А, да?
Да, у него была одежда от Адама.
У Немрода?
Да, то есть одежда является орхозер, намерение ради отдачи и так далее. И поэтому они его защищали. Вот.
Ну, мы должны сейчас сказать, что Немрод – это тот
это великий, царь. Это великий царь Вавилонский.
Который стоял.
От которого убежал Авраам.
Которого, да, все время Авраам боролся с ним.
Да.
И так и не смог его победить.
Да, это
и
самый, вдруг, самый великий эгоизм.
И вдруг приходит этот Исав. Этот
а Исав – это тоже большой эгоизм.
Да.
Только уже порожденный после Авраама. То есть он уже исправленный в чем-то. И поэтому естественно, что он убивает Немрода.
И вот что-то происходит. Секрет этой одежды, которая была на Немроде, заключается в том, что она привлекала к себе животных и делала их абсолютно послушными. Исав хорошо знал ее свойства и решил во что бы то ни стало стать обладателем такого богатства. Он выждал момента, и когда около Немрода осталось только двое охранников, подкрался и напал на них сзади, убив их и Немрода. Домой Исав вернулся с драгоценной добычей. Он вошел на кухню, где в это время Яаков готовил отцу чечевичную похлебку и сказал: «Зачем тебе нужна вся эта возня с таким сложным блюдом? Приготовил бы какую-нибудь простую пищу. Разве ты не знаешь, что умер Авраам, наш дед, и отец оплакивает его?» Ответил ему Яаков: «Поэтому я и готовлю именно чечевицу, чтобы дать ее отцу. И он говорит так, Тесав, неужели старый Авраам все-таки ушел из этого увлекательного мира? Разве ему не были даны сотни лет жизни? Съязвил Исав. Он ушел навсегда и никогда не встанет снова. Он умер, подобно Адаму, первому человеку на этой земле. Он умер, как умер Ноах, несмотря на всю свою праведность. Идут такие вопросы, как бы проверяющие Якова, проверяющие вообще всю веру и все. То есть вот здесь произошло так. Он как бы взял одежду Немрода, то есть стал Немродом в этот момент, правильно получается, как бы, да?
Не только Немродом, он стал Адамом. Он вобрал в себя весь эгоизм, который вообще действительно первородный эгоизм.
Который олицетворял Немрод.
Да. Тут получается очень интересная вещь, которую мы не сможем так просто объяснить нашим слушателям. Эгоизм маленький, в общем-то, относительно родившийся после Авраама, уже родившийся после Ицхака, от исправленной Малхут, от исправленной жены, от Ривки, сейчас приобретает снова с помощью вот этого одеяния еще больше эгоизм, который был, становится выше Ицхака, своего отца, становится выше Авраама, то есть он становится снова могущественным первородным эгоизмом, но в нем все-таки есть, внутри него находится свойство и Авраама, и Ицхака. То есть он благодаря им возвышается, то есть эгоизм становится еще более изощренным, еще более коварным. Видишь, из этих вопросов, а что же это вдруг у вас такое происходит?
Да, что это они говорят, а что это они смертные?
Да-да-да, вот эта подковырка, вот она исходит от Авраама и Ицхака. Потому что простой нормальный эгоизм, он работает очень просто, вперед, дал-взял.
Да.
И дал тоже только для того, чтобы взять. А здесь уже идет как бы завлекаловка какая-то, купля-продажа такая.
И, под сомнение,
да, и в этом отношении можно сказать, что эгоизм Исава после вот этих вот всех перипетий, он становится намного больше в человеке. То есть человек проходит все эти состояния, мы говорим о самом человеке, и вот проходя все эти состояния, он становится уже все более и более коварным, все более и более составным, состоящим из свойств отдачи и получения. Он может понять другого, он знает, как другого обвести вокруг. Он не просто вот так вот сожрал и все.
Он ловок, он убивает.
Да,
он
да,
вообще...
да.
Он очень серьезный парень.
Да.
Этот, да?
Да. То есть это уже эгоизм, который достоин того, чтобы далее развиваясь, достичь состояния, когда он обращается в фараона и так далее. То есть...
Ну, в принципе, он такой сейчас, я забегая вперед, даже скажу по цели, он такой сейчас, чтобы вывести на сцену Якова, да, эту мощнейшую силу,
да.
Поэтому набирает обороты.
А если бы этого не было, то Яков бы не встал на ноги, потому что все они работают только в противодействии друг с другом.
Ну вот дальше мы сейчас перейдем к Торе, потому что Эсав голоден, и он как раз сейчас, значит, просит, чтобы Яков дал ему вот этой вот чечевичной похлебки. Он вот это позадавал вопросы и говорит, ну все-таки дай мне покушать. И вот что говорится в Торе. Дай похлебать мне красного этого, потому что я устал. Поэтому дали ему прозвище Эдом. Но Яков сказал... Продай же мне теперь свое первородство. И сказал Исав, ведь я хожу на смерть, на что же мне первородство? И сказал Яков, клянись же мне теперь. И он поклялся ему и продал свое первородство Якову. И дал Яков Исаву хлеба и похлебку из чечевицы. И он поел и попил и встал и ушел и пренебрег Исав первородством. Красиво написано с точки зрения даже литературного. Читаешь, он так стелится.
Ну, так...
Очень красиво.
Творец написал, это же.
Очень красиво. Так вот, произошла тут такая вот штука. Вот, во-первых, дали ему прозвище Эдом.
Да.
Снова мы возвращаемся к красному. Дай мне красного, дай мне покушать красного.
Красный – это проявление света, наполняющего эгоизм. Но у нас это называется свет мудрости, свет хухма. Но, в принципе, это огромные эгоистические наслаждения. Этого не хватает ему для ощущения жизни. И он не может насладиться ничем. Он не может достичь ничего. Только лишь через Якова. Через вот эту вот работу, которую Яков может проделать. Потому что достать высший свет и наполниться можно только, если ты находишься, с одной стороны, в огромном желании, как Исав, а с другой стороны, в соответствии с этим высшим светом, как Яаков.
Используя Якова.
Да. И поэтому каждый из них ничего не может сделать. Но Исав, поскольку это огромное эгоистическое желание, он страдает от того, что он пустой. А Яаков не страдает, у него маленькие желания. И поэтому и получается, что Яаков, в принципе, спокоен. Живет у себя в доме, как бы варит свою похлебку.
Но он хочет сейчас, чтобы продали ему первородство.
Он хочет, да, но для чего он это делает?
Для чего?
Он делает это для того, чтобы исправить Исава и достичь совместно полного наполнения. А Исав видит, что он тоже не в состоянии ничего сделать. Он говорит, зачем мне первородство? Зачем мне действовать только со своим эгоизмом? Если ты будешь впереди меня, тогда действительно я наполнюсь. Я тебе отдаю.
А почему он говорит, ведь я на смерть хожу? Зачем?
На смерть хожу, потому что против меня этот высший свет, который меня убивает. Uh-huh. Я его хочу, он входит в мои желания без экрана, без ничего. Он меня просто убивает, потому что мой эгоизм от того, что я стремлюсь к чему-то, только приносит мне проблемы.
И он говорит, зачем же мне...
Как мы в нашем мире все время чувствуем, как на каждом этапе нашего эгоистического такого продвижения, как мы в итоге получаем удары и ничего иного. Так вот получается здесь и с Исавом. Поэтому говорит, зачем мне вообще это существование? Оно ни к чему. Или ты будешь впереди меня, и я с помощью этих намерений, подобных свету, наполнюсь наконец-то светом.
Это он говорит Якову, да?
Это да, Исав говорит Якову. Или вся моя жизнь – это только смерть.
То есть хорошо, что...
Но это уже осознание огромное, огромного эгоизма, который ведет нас на убийство. Это то, что мы сейчас в наше время должны осознать.
А почему написана такая фраза здесь «и пренебрег Исав первородством»?
Потому что на самом деле с его стороны это пренебрежение, но с другой стороны это великий шаг. То есть я понимаю, что я со своей природой впереди быть не могу. Должен быть кто-то другой, который меня поведет. А за ним я преуспею, он выполнит свою миссию, и я свою. То есть это большое осознание вообще всего мироздания, и каким образом можно его изменить, исправить, и каким образом это задумано, такой процесс свыше.
К сожалению, время нашей передачи истекло.
Да, уже?
Да, уже, к сожалению. Для меня это мгновение все происходит. Дорогие телезрители, к сожалению, мы вынуждены закончить нашу передачу. Из нее я делаю такой вывод, не знаю, правильно ли он, что надо бы увидеть Якова и продать ему первородство. Как-то так освободиться от
него. Это войти в науку Каббала.
Это войти в науку Каббала, утверждает доктор Лайтман. Мы согласны с этим. И будьте с нами в следующих передачах. Будет интересно. Обещаю вам. До свидания.